Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Если вы не хотите целыми днями читать Facebook и Telegram или смотреть многочасовые стримы на YouTube, этот подкаст для вас. В нем я пересказываю все самые яркие и важные сетевые дискуссии. Нет сейчас темы важнее, чем объявленная в России мобилизация. С откликов на это событие мы и начнем. А во второй части расскажем, как в сети отреагировали на слова Аллы Пугачевой, которая выступила против войны. «21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к российскому народу. Выступление планировалось еще вечером 20-го, и то, что его отложили, вызвало у многих нешуточную тревогу. Многие ждали, что президент объявит как минимум о ядерных ударах. Но в итоге Путин анонсировал мобилизацию». Накануне Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, а руководство так называемых ЛНР и ДНР заявило, что хочет срочно провести референдумы о присоединении к России. И теперь нет сомнений в том, что все эти события взаимосвязаны, комментирует Леонид Невзлин.
Все гадали, что выберет Путин – мобилизацию или ядерный удар. На аперитив все же частичная мобилизация. Юридическую базу в срочном порядке подвела Дума и обеспечат псевдореферендумы. В Уголовный кодекс будут введены понятия мобилизация, военное положение и военное время. Схема понятная. Теперь срочников смогут без всяких игр с контрактами и оплатой посылать в Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и Донецк. С чем всех российских родителей поздравляю. Думали, что в орках служат лишь контрактники и зэки. Думали, их это не коснется. Им обещали, что мобилизации не будет. А ее формально и не будет. Понарошку. Гробы только будут сыновьями настоящие.
Многие задаются вопросом, почему мобилизацию объявили именно сейчас. Кстати, всего неделю назад Дмитрий Песков утверждал, что эта тема в Кремле не обсуждается. Вероятнее всего, она обсуждалась с самого начала, но руководство ее откладывало, а теперь на фоне явных неудач российской армии было вынуждено пойти на этот шаг, пишут многие комментаторы, в том числе соратник Навального Георгий Албуров.
Мобилизация в России объявлялась трижды, когда началась Первая мировая, когда началась Великая Отечественная, на 210-й день, идущий строго по плану спецоперации Путина в Украине.
Есть и мнение, что к принятию такого решения Путина подтолкнуло то, как с ним обращались лидеры других стран на саммите в Самарканде. Об этом говорит политолог Екатерина Шульман в беседе с Анной Мангайт на телеканале «Дождь».
Победителей, как у нас считается, не судят, на побежденных все сваливают, а победителям все прощают. Поэтому, наверное, логика такая. Нас как-то перестали уважать, стали, по крайней мере, меньше уважать, потому что мы не очень хорошо воюем. Давайте мы сейчас повоюем получше и вернем себе, так сказать, позицию гегемонов в Евразии или в более практических терминах неких гарантов любых транзакций финансовых, торговых, политических и военных, которые на пространстве Евразии происходят. Это же было так. Это еще и в январе было так. В январе этого года долгого, который то есть еще не закончится, когда в Казахстане были беспорядки. Вот, значит, Россия, главный элемент АДКБ, одним своим, так сказать, решением поддержать существующие казахстанские власти, много поспособствовало тому, что эта буря народного возмущения взяла да и улеглась. Вот видите, какие мы молодцы, эффективные, и тогда даже все это было совершенно без единого выстрела. Осуществлено только вот силою, так сказать, самого присутствия и даже обещания этого присутствия. А сейчас как-то все не так. Что надо сделать, чтобы опять было так? Ну, надо как-то вот всех победить. Тогда все вернется.
Путин назвал мобилизацию частичной, но многие блогеры считают это лукавством. Андрей Волна.
А с чего все решили, что мобилизация частичная? Только потому, что палач назвал ее частичная? Так он и войну опять войной не назвал. И то, что войну начала Украина, не преминул упомянуть. Верим?
Виктор Матизан.
Для особо непонятливых полная мобилизация – это когда призывают поголовно всех, начиная с родильных отделений и кончая кладбищами. В остальных случаях мобилизация является частичной.
Кроме Путина, в понедельник выступил и министр обороны. Он впервые с марта назвал число погибших на фронте россиян. Если верить Сергею Шойгу, ВС РФ потеряли 5937 человек, в то время как потери ВСУ – в 10 раз выше. Многим блогерам показалось как минимум странным, что при таких небольших потерях страна объявляет мобилизацию. Украинский генштаб называет другие цифры – более 55 тысяч погибших россиян. И эта цифра может вскоре вырасти еще на десятки тысяч, говорит на своем канале Александр Невзоров.
Мы понимаем, что сегодня Путин огласил коллективную похоронку населению России. У него, видите ли, гробы скучают. И сегодня в семьи начнется рассылка извещения о смерти с открытой датой. Вот согласно замыслу русского фюрера, Россия сегодня планирует превратить в рваные и обгорелые трупы, ну, не менее миллиона своего населения. Непонятна до сих пор причина. Как известно, причина этой войны и этого труподельства еще не установлена и никому не известна. И Путину за полгода не удалось придумать причину этой войны. Но понятно, что миллиончик трупов туда, миллиончик трупов сюда никакой погоды не сделает. И потому что в Кремле, кстати говоря, в бункерах, всякие отличные, великолепные работают воздухоочистители. Они не пропускают трупную вонь. И комфорт власти не пострадает. И понимание ужаса происходящего тоже не просочится. Понятно, что эта украинская бойня будет постепенно засасывать десятки тысяч, превращая в коллег и мертвецов.
Пропаганда настаивает, что под пули пошлют не всех. Маргарита Симоньян.
Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под все три пункта. Кто служил, кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас, какая именно нужна сейчас, засекречена. И главное, кто имеет боевой опыт. Пока так, буду держать вас в курсе по мере понимания.
При этом в указе, который подписал президент, не так уж много категорий граждан, которые освобождаются от службы. Фактически текст указа позволяет грести в армию всех подряд, в том числе и всех врачей, отмечает военный эксперт Руслан Левиев на канале Майкла Наки.
Объявили цифру, что собираются призвать 300 тысяч человек, хотя если вы почитаете приказ, который был опубликован о частичной мобилизации, там ничего этого не говорится. Не говорится ни сроков мобилизации, ни сколько людей призовут, никакой конкретики в общем нет. Просто вот есть, скажем так, получается как бы болванка, под которую можно грести всех, кого захочешь. Любых людей можно будет мобилизовать. Ну и да, понятно, что если есть план расширить армию, вот набрав еще 300 человек, 300 тысяч человек мобилизовав, то нужно, соответственно, расширять и сопутствующие профессии. Я намекаю на тех женщин, у которых профессия врач. Врачи не являются военнообязанными. Естественно, если вы увеличиваете численность сухопутных войск в два раза, то, естественно, вам нужно и там вдвое больше врачей. И поэтому я думаю, что врачи, они тоже, скорее всего, будут мобилизованы, их тоже будут забирать сейчас в армию.
Зато депутаты от призыва, конечно же, освобождены. Виталий Рувинский.
Надеюсь, закон пока не оговаривает наследственно-династическое право на отсрочку. Дети. Пусть мобилизуют детей. У каждого депутата и сенатора. Я не вижу ни одной причины этого не сделать. Мы же знаем или верим, что представители власти – настоящие патриоты Отечества, а не лицемерные шлюхи. Пусть собирают в военкоматы своих детей.
Но и дети чиновников тоже в армию не спешат. На канале «Популярная политика» Дмитрий Низовцев притворился сотрудником военкомата и позвонил сразу нескольким детям высокопоставленных чиновников, в том числе сыну Дмитрия Пескова Николаю Пескову. И тот ответил ему, что в военкомат не придет.
Во-вторых, придете ли вы завтра в военный комиссариат? В 10 утра мы вас ждем.
В 10 утра, естественно, завтра я не приеду.
Так.
Вы должны понимать, если вы... Председатель, что я господин Песков,
да.
Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился.
Угу.
Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне. Как бы если это мне надо как бы понимать, что и как надо правильно сделать.
Многие хотели бы увидеть в числе мобилизованных хотя бы сетевых турбопатриотов. Андрей Захаров.
А почему в первую очередь будут призывать резервистов, а не людей с буквой «Z» на аватарках? Вот где высокая мотивация и желание умереть за дворец в Геленджике.
Те россияне, у которых еще осталась такая возможность, бегут из страны. Хотя мест, куда еще можно поспешно уехать без визы, осталось не так уж много. И многие оппозиционеры просят хотя бы на время расширить этот список. Дмитрий Гудков.
Европе было бы правильным, на мой взгляд, открыть границы для спасающихся от мобилизации россиян. Буду говорить об этом сейчас в Берлине, а завтра в Брюсселе. Чиновников, депутатов и сенаторов мобилизация не коснется, у них бронь. Но отмазать удастся не всем. Элитам пора опомниться. Миру стоит признать Путина военным преступником, решением Международного суда и отделить преступников от их заложников.
Федор Крашенинников.
Особенно глупо сейчас выглядит визовый бан. Если бы что сейчас и повредило войне и Путину, так это готовность принимать тех, кто подлежит мобилизации, но не хочет идти убивать. Каждый уехавший из России призывник – минус один солдат, разве нет? Но нет. Логика у некоторых украинских и европейских политиков устроена обратным образом. Они, наверное, все еще ждут визового бунта.
Другие комментаторы тоже считают, что бунт мог бы помочь, только не визовый, а мобилизационный. Хотя всерьез этого никто не ждет. Евгений Никитин.
300 тысяч россиян могли бы в другой реальности выйти на улицы против войны, не боясь репрессий и столкновений с полицией, как этого не боятся протестующие прямо сейчас в Иране. Вместо этого они станут пушечным мясом.
Вечером 21 сентября некоторое количество протестующих россиян все-таки вышли на улицы. Полиция задержала по всей стране больше 1000 человек. Некоторым задержанным на акции протеста в полицейских участках тут же вручили повестки в военкоматы. Тем временем многие комментаторы уверены, что такое количество мобилизованных граждан российская армия не сможет ни обучить, ни экипировать, и пользы от них на фронте не будет почти никакой. Максим Кац.
Мобилизация совершенно напрасно поменяла общественное настроение. В воздухе висит: вот все до этого было фигней, а теперь будут воевать по-взрослому. В реальности фигня как раз будет сейчас. Вместо элитных частей, которых больше нет, собрались отправлять воевать 40-летних папаш.
Российская армия была экипирована из рук вон плохо еще в начале вторжения, так что можно только представить себе, как она будет выглядеть сейчас, отмечает советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с Юлией Латыниной на ее канале «Латынина ТВ».
Очень хочется посмотреть, во что они будут одевать еще накануне зимы, потому что даже элитные подразделения сюда зашли бомжи-бомжами 24 февраля. И да, на убитую 45-ю бригаду спецназа было жалко смотреть в смысле экипировки. У нас боец теробороны в 10 раз лучше экипирован в среднем, чем крутой и страшный российский спецназ. Что будет с мобилизованными? Ну, мы видели уже на поле боя каски 41-го года, и там Сидоры 43-го. Как и сразу думаете о ногах, да, потому что да, я подозреваю, что то, что вам выдадут. Да, впрочем, обо всем. О чем не думаете, будет плохо. Я очень сильно сомневаюсь, вот прямо очень сильно сомневаюсь, что так называемая специальная военная подготовка, о которой говорил Путин, продлится больше 2 недель для них. Это будет очень быстрый круговорот, потому что они отчаянно нуждаются в свежих подразделениях. Ведь, понимаете, почему так быстро было принято решение? Неделю назад речи не шло еще никакой мобилизации. Ну, 10 дней так точно не шло. Они оценили перспективы продолжения нами нашего контрнаступления и поняли, что мы протыкаем любой участок линии фронта, на котором мы сосредоточимся всерьез, серьезно наши усилия. Они испугались, потому что второй Харьковской операции, второго обрушения фронта не выдержало бы ни пропаганда, ни реальные войска на земле.
Многие комментаторы разделяют идею, что мобилизация – это верный признак того, что Россия проигрывает войну. Об этом пишет в том числе Михаил Фишман.
Путин просто проиграл развязанную им войну. Он, наконец, понял это, но не может с этим смириться, потому что нет ничего, что он мог бы представить своей победой. И чтобы скрыть поражение, отправляет теперь новых солдат на смерть. Они будут умирать для того, чтобы он избежал позора, и не по какой другой причине.
Еще один мотив, который часто повторяется в комментариях, это что бессмысленная война выкосит большую часть мужчин в самом трудоспособном возрасте и подорвет уже подкошенную санкциями российскую экономику. Александр Гаврилов.
Больше всего меня поражает вот что. 20 лет кремлевские на разные лады зундели, что главной опасностью суверенитету является недоселенность Российской Федерации. Материнский капитал, запрет упоминания самоубийств, пропаганда гомосексуализма среди белоснежек – это все творилось под знаменами выравнивания демографических проблем. И вот так взять и зафигачить в газовую трубу главный твой дефицитный ресурс – это, конечно, охренеть какая мудрость. Просто запредельно делами скучных обывательских представлений о дальновидности.
То, что россияне наблюдают сейчас, это только начало настоящих трудностей, заверяет политолог Валерий Соловей на канале Ходорковский Лайв.
Потому что за этим, за тем, что объявлено сегодня, последует объявление военного положения сначала в ряде приграничных территорий, потом, видимо, распространение его на всю страну и перевод экономики в мобилизационное состояние, по крайней мере, части экономики. Потому что известно, чем ответит Запад. Он предупредил Путина, он предупредил Кремль, что Украина получит гораздо больше вооружений и гораздо более эффективных вооружений. И вооружений с дальностью, которые позволяют накрывать значительную часть там, до трети европейской территории России. Исходя из дальности того, что Украина получит. То есть мы встали на путь эскалации. Встали мы по инициативе российского президента, говоря без обиняков. Последствия будут самые тяжелые, я подчеркну, для всех.
Настал момент, когда ни один россиянин больше не может сказать, что война его не касается, пишет редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзятко.
Много раз мы говорили о том, что есть огромная часть российского населения, которую власти ограждали от войны и которая была рада быть огражденной. Это не про меня. Это какая-то военная операция где-то далеко. Что я могу изменить и так далее. Теперь Владимир Путин, желая больше крови, делает так, что это становится про каждого. Захочет ли это пассивное большинство теперь брать автоматы и идти защищать иллюзорные идеи? Мне кажется, ответ очевиден – нет. А потому Путин открыл ящик Пандоры, все последствия чего нам еще предстоит увидеть. Но кажется неизбежным, что Путин свои позиции этим решением не упрочил, а наоборот, и приблизил долгожданный конец.
После украинской авантюры оборонять Россию больше будет некому, уверена журналистка Карина Орлова.
Судя по тому, что в первую очередь под мобилизацию попадают полковники и подполковники, то после окончательного поражения в войне в Украине Россию можно будет брать голыми руками. Было бы кому нужно только, но, может, Афганистану пригодится. А Владимир Путин и есть настоящий иностранный агент. И в буквальном смысле слова – враг народа, что, впрочем, не новость.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы». Через минуту мы вернемся к теме иностранных агентов и россиян, которые думали, что смогут оставаться вне политики. Оставайтесь с нами.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Новых иностранных агентов в России объявляют по пятницам, обычно сразу по несколько человек. Но в минувшую пятницу Министерство юстиции внесло в список только одного иноагента – сатирика Максима Галкина, что вызвало в соцсетях множество насмешек. Аббас Галямов.
Присвоение статуса иноагента Галкину дискредитирует не столько Галкина, сколько сам этот статус. Люди ведь понимают, что никакой Галкин не иноагент, ну хотя бы потому, что он не политик. Теперь даже самому неискушенному обывателю будет очевидным, что никакого смыслового содержания этот статус не несет, являясь ярлыком, присваиваемым им абсолютно произвольно и без всякой привязки к фактическому положению дел. Слово «государство» девальвируется и перестает хоть что-то знать.
Игорь Кочетков.
Максима Галкина признали иностранным агентом. Как сказал один министр, по другому поводу – дебилы. Дальше нецензурно. Вы еще Аллу Пугачеву нежелательной организацией признайте.
И Алла Пугачева оказалась того же мнения. Через день она написала в Инстаграме, что просят зачислить ее в ряды иноагентов, поскольку она солидарна со своим мужем, настоящим патриотом России, и вместе с ним желает своей родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели россиян за иллюзорные цели, делающие страну изгоем. Пост Пугачевой комментирует Денис Бояринов, музыкальный критик, автор телеграм-канала «Красная книга» в подкасте «Медузы. Что случилось?».
Это, конечно же, политическое высказывание и, собственно, реакция, так сказать, представителей политической элиты говорит об этом. При том, что она сделана действительно с частных позиций. Это очень важно, да, она говорит в первую очередь как жена, а во-вторых, как женщина. Собственно, поэтому она говорит про наших ребят. Это то, что я знаю, многих представителей либеральной интеллигенции как-то показалось как раз неправильным, шокирующим. На мой взгляд, действительно, это очень точно подобранные слова. Собственно, человека, который понимает, кому он это говорит. Он говорит это, да, женскому населению Российской Федерации преимущественно. Мне кажется, им это адресуется высказывание. Но у меня, мое личное отношение к этому было, вот оно это не мной сформулировано, это моя жена сказала, очень точно, на мой взгляд, подметила. Я с ней согласен. Такое ощущение, что действительно, как в детстве, знаете, как тебя во дворе обижают хулиганы довольно давно и грубо тебе мешают жить, да, и тут вдруг неожиданно мама высунулась из окна или какая-то просто тетя, годящаяся тебе в матери, и, значит, так как-то суровым голосом их окрикнула. И, ну, то есть понятно, что пользы от этого, по большому счету, во дворе мало, и все равно разбираться придется тебе самому с хулиганами. Но все равно приятно.
Многим вспомнился старый анекдот, который приобрел новое звучание. Денис Белунов.
В позднесоветские годы был популярен анекдот о том, что в будущих энциклопедиях про Брежнева напишут «мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». В этом отношении Путину, пожалуй, удалось обойти многих своих предшественников, а с Аллой Борисовной вообще вышел казус. На старости лет ее угораздило войти в состав Общественной палаты РФ, по поводу чего Стас Белковский ехидно заметил, что теперь, возможно, для словарей будущего она станет мелкой общественницей эпохи Путина. Но история не стоит на месте. Теперь Алла Борисовна без пяти минут лидер сопротивления.
Сопротивление может и усилиться, пишет политолог Константин Калачев.
Если вслед за Пугачевой за статусом иноагента обратятся и другие известные и популярные люди, может получиться мощный флешмоб. Власть тогда окажется в неудобном положении, а статус иноагента станет маркером независимости и свободы.
Редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев на своем канале предполагает, что с Пугачевой могут солидаризироваться многие россияне.
Ситуация с Галкиным и Пугачевой переводит антивоенные выступления на новый уровень. До последнего момента против войны выступали в основном кумиры молодежи или людей средних лет, от рэпера Оксимирона до группы Сплин. Пугачева и Галкин – кумиры прежде всего старшего поколения, то есть людей, среди которых, согласно соцопросам, поддержка войны до последнего момента была особенно высока. Кроме того, это герои федеральных каналов. Они делили аудиторию с российской пропагандой. Поэтому можно предположить, что поклонники Пугачевой и избиратели Путина, одобряющую войну, это два множества, которые существенно пересекаются. И публично выраженная позиция певицы может повлиять на этих людей. Конечно, на меньшинство оголтелых сторонников спецоперации позиция певицы не окажет заметного воздействия, но зато она может усилить пацифистские настроения в том, что политологи иногда пренебрежительно называют болотом. Массе россиян, которые в целом настроены индифферентно и не имеют ярко выраженной позиции за или против войны.
Патриоты уже клеймят Пугачева за безыдейность. Егор Холмогоров.
Нынешние события должны привести к обновлению не только государства, экономической системы и международной политики России, но и к переосмыслению ее культурного достояния. Охрипшая, опухшая и пошловатая Пугачева была под стать постсоветскому российскому обществу, дезориентированному, безыдейному, упорно смотрящему себе под ноги, а не ввысь. Естественно, что рано или поздно на ее жизненном пути должен был появиться такой молодой человек, наглый, прогрессивный, презирающий все русское, стелющийся перед Западом. Собственно, Галкин – это такой Моргенштерн для тех, кому за 40. Поколенческая связь очевидна. Новой России не нужна Пугачева. Новой России не нужен Галкин. Новой России не нужен Моргенштерн. Новой России нужен шаман для широкого зрителя. Новой России нужен радиотапок для ценителей. Но пока это только начало. О русских снова можно говорить и петь, не боясь заслужить ярлык фашистов. Россия выздоравливает, и это воистину прекрасно.
Другие только поражаются недальновидности тех, кто составляет списки иноагентов. Марат Гельман.
Вот интересно, тех идиотов, которые сделали Максима Галкина иноагентом и сподвигли Примадонну высказаться, их там накажут? Кто вообще эти умнейшие люди?
Очевидно, что большинство россиян окажутся на стороне Пугачевой, говорит на своем канале журналист Максим Шевченко.
И у меня вопрос к сознанию, к рассудку этих политменеджеров. Когда вы вот начинали кампанию против Галкина, вы полагали, что Пугачева как себя поведет? Вы правда себя уверили в том, что она выжившая и из ума старушка, которая живет там где-то в роскоши за границей? Вы не знали, что это женщина невероятной воли, которая вполне, как говорится, на равных разговаривала в 90-е годы с очень крутыми людьми, которые пытались наезжать на ее бизнес, и она их ломала об колено? Вы понимаете, что Пугачева реально ощущает себя королевой, и ей не надо ничего доказывать. И даже если ее арестовать и одеть в лагерную робу, то она все равно будет ощущать себя таковой. Поэтому, когда задумывали наезд на Галкина и травлю Галкина, вы полагали, что Пугачева будет молчать? Что это как бы она понарошке с Галкиным? А выясняется, что нет. И вот теперь мы посмотрим, на чьей стороне будут симпатии россиян. На стороне чиновников, которые объявили войну Галкину и Пугачевой? Или на стороне Пугачевой, которая не испугалась сказать Соловьеву: «Я дам тебе, Володя, по морде надо дать, когда вернусь в Россию», которая не испугалась про Михалкова сказать, что лучше бы Никита Сергеевич снимали бы фильмы, подобные «Раба любви», а не вели свой омерзительный бесогон, который просто души и мозги людям пакостит и пачкает.
Демарш Пугачевой сравнивают даже с холодным приемом, оказанным Путину на саммите ШОС. Аркадий Дубнов.
Верховная власть в России после публичного обращения российской примадонны с просьбой признать ее иноагентом получает за последние пару дней второй чувствительнейший удар по своему царственному достоинству. Первый нанес на саммите ШОС в Самарканде премьер-министр Индии Нарендра Моди, прочитавший Путину лекцию о недопустимости ведения войн в наше время. И вот второй от главной женщины России.
А украинский журналист Виталий Портников на своем канале отмечает, что Алла Пугачева – хороший индикатор общественных настроений.
Пугачева, конечно, не Олаф Шольц и не Си Цзиньпин. Она не обладает ресурсами для того, чтобы воздействовать на российского президента. Но она обладает куда более опасным для Владимира Путина орудием – пониманием настроений российских граждан. Конечно, Путин может считать, что ему не важны эти настроения, что он может просто заставить россиян делать все, что ему захочется с помощью репрессивного аппарата, который выстраивался на протяжении всех этих десятилетий. Но мы хорошо знаем по истории России, что репрессивный аппарат, подавляющий народное возмущение, тоже эффективен до поры до времени, а потом срывает крышку котла, и оказывается, что российское государство совершенно беспомощно во своих взаимоотношениях с собственным народом, не может ничего ему противопоставить. Стена гнилая, ткни и развалится, и начинается русский бунт. Как многие считают, бессмысленный, но беспощадный. Беспощадный к таким, как Владимир Путин и его окружение.
Кто знает, как далеко зашел бы российский народ в поддержке Пугачевой, если бы на следующий день ему не пришлось обсуждать более насущные новости, иронизирует Николай Травкин.
Ну, не знаю, кто уж там насоветовал ему про мобилизацию, но, судя по реакции россиян, можно было бы найти и более мягкий способ отвлечь внимание от Пугачевой.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!